Доброе утро всем. Хороший денек сегодня. Не знаю, многих ли, но нашу семью сегодня искушение поспать очень серьезно преследовали. Мы боролись с утра. Мы победили. Слава Богу. Друзья мои, откройте, пожалуйста, Библии на послании Ефесянам. Они уже легко должны там открываться, по идее, если вы открываете их раз в неделю и много там пишете. И мы продолжим изучать отрывок, который записан в третьей главе послания Ефесянам, и продолжим разбирать такую тему, которую мы можем в этом отрывке увидеть, которую я назвал «Девять источников силы». Силы, которая необходима для практического духовного возрастания. Вот этот отрывок, который находится в 3 главе с 14 стиха, это отрывок как бы мост между двумя берегами реки. Один берег реки – это первые три главы, где Павел раскрывает Ефесянам истины Евангелия, истины домостроительства, как человек может прийти к Богу, как он может быть убежден, что он действительно рожден свыше, как он может потом жить в церкви, которую Бог сотворил, чем он, каким служением он должен заниматься. Он это раскрывает и возносит первую молитву еще в первой главе, и это молитва о том, чтобы они знали. Он молит: «Господь, открой им очи сердца их, дабы они познали». Дабы они познали те истины, на которых должно строиться их христианство. А в 4 главе, с 1 стиха, начинается изложение, как на практике жить христианской жизнью, как на практике должна выглядеть праведная жизнь детей Божьих, людей, которые привержены или преданы Христу. И вот здесь вот эта молитва, которую мы сейчас изучаем, эта молитва, она ведет к чему? То есть апостол Павел сначала излагает, чем мы должны жить, то есть какими истинами, а потом как мы должны на практике этими истинами жить. И вот в этой молитве он молится за эфесских верующих, и он в этой молитве их призывает к тому, чтобы они не просто знали, но чтобы они жили этим. И мы смотрели, как третья глава начинается, как он начинает эту молитву, потом он прерывается, и потом вставляет такие доводы, почему им нужно серьезно прислушаться к этому призыву, призыву посвятить практически свою жизнь, призыву возрастать на практике духовно, а не просто на теории. И вот мы эту молитву изучаем, и мы увидели, что из нее мы можем увидеть 9 источников, которые нам дают силы. То есть суть в чем? Павел рассказал как бы теоретическое основание, знания, которые мы имеем. Потом он начинает призывать, и мы часто сталкиваемся с тем, что мы слышим призыв, но на практике у нас не получается делать так, как нужно. И мы все осознанно, чаще всего иногда неосознанно, мы ищем где-то вот для себя опору. Вот у меня не выходит, ну почему? Где я могу получить силы для того, чтобы у меня жизнь вот здесь изменялась? Чтобы здесь уже по-другому было, не так, как обычно. И мы ищем эту силу по-разному. Иногда мы ищем ее абсолютно независимо от Бога, ищем, так как обычный неверующий ищет какой-то силы, чтобы как-то жизнь свою менять. И вот здесь Павел, зная то, что мы сталкиваемся с этим, он и сам сталкивался. В послании к Римлянам в 7 главе он описывает свою невероятную борьбу, когда он говорит, что то, чего хочу, не делаю, а что не хочу, делаю. Он говорит, хочу доброго, а мне получается злое. Он знал эту борьбу. И поэтому он здесь молится, и в этой молитве мы видим те источники, к которым нам нужно прибегать, пить из них, чтобы получить силы. Не просто знать, но жить, чтобы жизнь изменялась. И мы посмотрели уже из 9-5 источников неделю назад. 4 из них мы увидели из того, где этот текст находится вообще в контексте всего послания. И мы увидели, что первый источник – это познание евангельских истин, которые здесь Павел излагает. Прежде чем призывать к практике, он сначала учит. Поэтому в этом есть сила для нас. Мы, если у нас что-то не получается, мы должны задуматься, действительно ли мы познали то, что необходимо. Действительно ли мы это познали глубоко, или это поверхностные знания. Второй источник – это радикальное, окончательное, можно сказать, решение возрастать во Христе на практике. То есть не просто узнать эти истины, но дойти до момента, когда ты действительно отдаешь свою всю жизнь Богу. Когда ты говоришь, это решение может быть еще и еще раз потом принимается, когда мы понимаем, что предыдущее решение это там и не про всю жизнь-то я думал. Мы принимаем еще одно решение, проходит время, Бог еще больше нам что-то открывает, это еще одно решение. Но этот момент очень важен. Когда мы смотрим, как серьезно Павел молится, что он становится на колени перед Богом, и это не зря, это очень серьезно с его стороны, то мы понимаем, что он ожидает серьезного отклика. Не просто, ну, я подумаю, может быть, ну, иногда там, если как-то оно так выйдет, то я сделаю, оно не выйдет, ну, что ж, обстоятельства. То есть ожидается серьезный ответ на это. И мы видели в других отрывках Писания тоже этот ответ говорится. Поэтому такое серьезное решение. Кстати говоря, это решение, по сути, у христиан должно быть глубоким и сильным в момент водного крещения. Потому что именно там решение подчинения своей жизни господству Христа более осознанное, чем момент покаяния. Но проходит время, мы видим, на каждом крещении, на котором я нахожусь, я вспоминаю свое крещение, свой завет с Богом, свое обещание жить в доброй совести. И переживаю, в принципе, заново, еще раз переосмысливаю какие-то сферы в своей жизни, в чем-то каюсь, подчиняю это Богу. Иногда Бог просто приводит и без крещения к каким-то таким моментам. Это второй источник. Если у нас нет такого радикального решения, мы будем как волна, которая то вперед, то назад. Иногда, кажется, пошла вперед, потом обстоятельства изменилось, откатилась назад. Но задание, которое перед ней стоит туда глубоко, на континент, донести воду, там, до умирающих людей или там, до садов каких-то, она не исполнит. Потому что нужно копать, нужно серьезный канал прорыть. Третий источник – это служение библейского наставничества, которое Павел здесь совершает по отношению к Ефесянам. Мы нуждаемся в наставниках все, сколько бы мы духовно зрелыми ни были, сколько бы лет мы во Христе ни были. Мы нуждаемся в более зрелых христианах, которые могли бы нам помогать расти. Что Павел здесь и делает по отношению к Ефесянам? Четвертый источник – это, собственно, молитва. Павел прибегает, он думает о ефесских верующих, он понимает, должна быть перемена, он молится, он знает, в молитве есть грандиозная сила. Я надеюсь со следующего воскресенья начать серию проповедей о молитве, или может быть одну проповедь о молитве, посмотрим. Я начну готовиться, и мы увидим, что получится. Но обычно у меня одна проповедь получается в серию, поэтому я вас предупреждаю заранее. И пятый источник – это верное знание и отношение к Богу. И здесь мы это уже видим в этой молитве. Давайте ее сейчас прочитаем, напомним этот пятый источник больше и пойдем дальше. «Для сего преклоняю колени мои перед Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое отечество или отцовство на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы Своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божией. А тому, кто действующую в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды, от века и до века. Аминь». Смотрите, Павел преклоняет колени, в этом мы видим, ожидается серьезный отклик от нас. Он молится, это еще один источник. Мы видим 20-21 стих, он говорит, что Бог может несравненно больше дать, о чем мы молимся. Поэтому, когда мы молимся, мы приходим к грандиозному источнику Божьему, который нас может благословить. Поэтому источник молитвы. И как он начинает молитву? «Для сего преклоняю колени мои перед Отцом Господа нашего Иисуса Христа». То есть он говорит, я вижу Бога величественным, поэтому смиряюсь, благоговею перед Ним, становлюсь на колени перед Ним. А потом он говорит, от Которого именуется всякое отечество на небесах и на земле. Он говорит, Бог Отец, Он Папа. И он Отец всего, и там на небесах есть реализация Его отцовства. И здесь на земле, в наших семьях мы можем это видеть. И в наших духовных отношениях с Ним. Он для нас Отец. И здесь такой важный момент, что источник силы для нас – это когда мы познаем Бога и видим Его грандиозно величественным, и это смиряет нас, вызывает трепет, благоговение в наших душах. Но с другой стороны, как бы другая сторона этой же монеты – это то, что несмотря на Его такое грандиозное величие, Он очень близкий и дорогой для нас, и милостивый, и нежный по отношению к нам, и самый лучший друг, и самый лучший утешитель, и самый лучший тот, кто может лучше всех нас понять и сопереживать нам, и дать советы, то есть самый близкий, который есть только личность, которая может быть на земле. Поэтому вот это верное знание Бога и такое верное отношение к Нему, это тоже еще очень-очень важный источник. Шестой источник. Перемены внутри личности. Должны быть перемены внутри нашего сердца, в нашем разуме, в наших ценностях, в наших решениях, в характере или в чувствах. Смотрите, апостол Павел начинает, собственно, свою молитву. Он перед этим говорит, как он преклоняет, к кому он обращается, как он Бога называет, он уже молится. А потом он говорит, да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке. То есть он говорит, вот я молюсь, чтобы Бог дал вам ни чуть-чуть, ни там слегка, ни что осталось, но в соответствии со своим богатством, грандиозным, божественным богатством, которое он имеет в своем прославленном состоянии. Христос был на земле непрославленное состояние. Он был уничижен, он отставил свою славу небесную, и здесь был как человек. Но когда он вознесся, он всей славой опять сейчас обладает. И здесь Павел молится, я прошу, чтобы Бог благословил вас в соответствии с его богатством в его славе. То есть это он молится очень величественным благословение для нас. И вот что он молится. Чтобы нам крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке. Он молится, чтобы нам духовно возрасти, чтобы наш внутренний человек, то есть наше сердце, наш характер, наши мысли, наши ценности, то кем мы являемся, наше сердце, другими словами, там и воля, и эмоции, и знания, и посвящение, и убежденность, чтобы в этом мы выросли, чтобы мы отражали Христа вовнутри. Он сосредотачивается на этом. И он говорит, чтобы мы во внутреннем человеке, чтобы мы крепко утвердились, чтобы он стал твердым и крепким. В послании Ефесянам в 4 главе он больше об этом пишет в 14 стихе. «Дабы вы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения». Он говорит, чтобы вы были тверды, чтобы вы не колебались, чтобы вы не хромали на обе ноги, чтобы вы знали, куда вы идете, чтобы вы могли преодолевать трудные обстоятельства, чтобы вы были как, не как желе, которое подстраивается под какие-то твердые препятствия, но как нос ледокола, который ломает это все. Он тверд, он знает, у него есть курс, и у него есть сила так двигаться. И он молится об этом. И он говорит, что такая сила для нас, она изнутри нас исходит. Это не вопрос того, какие у меня есть знакомства, это не вопрос, какой у меня внешний вид, это не вопрос, какие у меня есть, сколько у меня есть денег или что-то такое. Он говорит, основа жизни для того, чтобы христиане могли жить иной жизнью, сверхъестественной жизнью, жизнью невозможной для обычных людей. Для этого у них внутри должна быть серьезная перемена. Внешней или неглубокой перемены недостаточно, вот о чем Павел молится. Смотрите, другой отрывок, 1 Тимофею 4:16. Этот же апостол, он пишет Тимофею, и он говорит, «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». У Тимофея было очень серьезное сужение, ему нужно было обладать высокой зрелостью. Без этого он бы не мог нести такое трудное сужение. И он говорит ему, делай две вещи. Не просто узнавай какие-то знания из Писания, но вникай в себя сначала, чтобы ты понимал, что в твоем сердце творится. Что у тебя внутри, какие у тебя ценности, чем ты руководствуешься, какие у тебя приоритеты внутри, ради чего ты живешь, какая у тебя цель в жизни, как ты понимаешь Бога, как Он там сияет в твоем сердце. Вникай в себя и пойми, что там творится. Но этого недостаточно, если мы вникаем в себя, мы будем, ну если честно вникать, мы будем в депрессии, мы будем разочарованы. Поэтому очень важно вникать в Слово Божье, которое меняет нас внутри, которое есть ответ не для того человека, того и еще кому-то там из Украины, я знаю одного. Но там есть ответ для меня конкретно. Когда мы не знаем, кто мы внутри, когда мы не вникаем в себя, слово очень часто теоретическое. Ну, мы читаем какие-то вещи, там, ну, любите друг друга, например. Ну, как у меня все нормально, дальше читаю. Ну, я никого не бью, там матом не ругаюсь, не издеваюсь ни над кем. Как бы, хорошо, что дальше? Там, будьте там дружелюбны. Ну, хорошо, понятно. Там, молитесь. Ну, да. Когда я не понимаю, что реально в моей жизни происходит, это слово ко мне не адресуется. Я автоматически думаю, у меня с этим все в порядке. Но когда я действительно проявляю мужество, не так легко увидеть правду о себе, не так легко услышать ее со стороны о себе, Бог дает нам и самим понимать, и дает со стороны, братья и сестры могут нам открывать это. Церковь как раз в этом сила церкви. Когда мы боимся это увидеть, тогда слово становится мертвым для нас. В лучшем случае какие-то знания. Но когда мы вникаем в себя, слово меняет нас. И это очень-очень важно, потому что перемены, которые должны произойти, для того, чтобы мы с 4 по 6 главу жили такой высокой христианской жизнью на практике, мы должны меняться внутри. Поэтому мы должны увидеть свои слабости и проблемы, и грехи своего внутреннего человека, то, кто мы есть внутри. И тогда слово может исцелять и действовать. Честно говоря, слово способно показать, кто мы внутри. Написано, что оно проникает до разделения души и духа и судит помышления и намерения сердечные. Когда мы не читаем Писание много, мы по-своему себя оцениваем. Когда мы начинаем читать Писание, то мы видим, как Писание оценивает и судит некоторые наши помышления, наши мысли и намерения, наши цели или приоритеты, или ценности. Слово сверхъестественно может нам показать, кто мы внутри. Слово – это как рентген. Мы не можем увидеть, что у нас в легких, но мы делаем рентген, мы смотрим, и там доктор скажет, видите, вот это пятно, вот это, или воспаление легких. То есть также и слово, оно может показать нам, что у нас внутри. Если вы вспомните первую проповедь, которую я проповедовал в серии «Затерявшаяся книга Бога», там описывала царя, который сделал потрясающую реформацию духовную в народе. И он был ну просто супер вообще, никто бы не заикнулся, и он бы не подумал, что с ним что-то не так. Но потом нашли книгу закона и прочитали ему, и он разодрал одежду и сказал, все кончено. Идите, молитесь Богу, есть ли вообще какая-то надежда для нас. Он совсем по-другому увидел свое состояние. Христиане могут лишь внешними изменениями заниматься, при этом защищая сердце от перемен. Вот в чем проблема. Мы можем проявлять дисциплину и какие-то внешние вещи менять. Мы можем слышать даже призыв Божий к нам. И мы можем планировать что-то изменять. Мы можем принимать какие-то решения. Мы можем как-то подстраивать свою жизнь. И при всем при этом абсолютно защищать свое сердце, свои греховные ценности, помышления и желания от того, чтобы они изменились. Мы можем внешне прилагать даже очень много стараний. Кто-то может быть очень примерным быть во внешних каких-то проявлениях христианских. Ну или как бы на первый взгляд быть таким. Но не меняться внутри. Мы можем внешне что-то изменить, но внутри так никогда сердце и не сокрушится. В этом проблема многих из нас. В этом частая проблема нас. То, что нам довольно легко думать только о внешних переменах. Внешние, причем я не имею в виду там постричься или там слова другие начать говорить. Это даже может быть решение какое-то касательно, ну, оно где-то вот из, если так можно сказать, из внешней стороны моего сердца, если так можно выразиться. То есть какие-то вещи, которые не очень глубокие, я как-то стараюсь по-другому мыслить, стараюсь где-то на что-то себя посвящать. Но то, что касается глубины моего сердца, я могу защищать. Именно так жили фарисеи. Они ярко занимались внешней переменной жизни, а внутри они были совсем другими. Поэтому Иисус строго обличал их, говорил, что вы лицемеры. И поэтому Он говорил, говорил другим людям, что то, как они говорят, они по сути правду говорят, но по делам их не поступайте, потому что они живут другой жизнью. Апостол Павел в послании к Коринфянам пишет коринфским верующим. И он говорит, что по времени вам нужно быть уже учителями. А вас нужно опять наставлять в основах веры. По времени вы должны были глубоко трансформироваться, глубоко измениться внутри. Но я смотрю по плодам, вы не такие. У вас еще это есть, и это, и это. Хотя они к тому времени очень много христианизировались. Очень много практиковали христианскую жизнь. Или какие-то внешние элементы христианской жизни. Они были нормальными христианами между собой. Они, в общем-то, нормально себя чувствовали и там радовались по многим моментам. В Откровении мы можем прочитать послание в одной из церквей, где Бог через Иоанна апостола говорит, что одна церковь думала, что она богата и что у нее все хорошо, а Бог говорит, ты не понимаешь, что ты наг, слеп, нищ. Но купи у меня мазь, которую помазать в свои глаза, чтобы ты увидел реальность твоей жизни. Мы легко можем так заблуждаться. Я хочу еще один отрывок показать нам на эту тему. Луки 6 глава. С 39 стиха. Этот отрывок, он с разных сторон, есть тут разные примеры, разные фразы, которые показывают, что Бог хочет достичь в нас внутренних, глубоких перемен. Перемен нашего сердца. Сердца, в котором ценности есть определенные. А перед тем, как мы прочитаем, несколько мыслей хочу сказать. Бог сотворил каждого человека как существо, которое поклоняется. У которого есть какие-то ценности внутри, ради которых человек готов приносить какие-то жертвы. Например, неверующие люди, которые Бога абсолютно отвергают. Например, атеисты даже, которые не верят ни во что. Они есть поклонники все равно. Они все равно чему-то поклоняются. Ну, например, спортсмен ставит для себя за цель победить на Олимпиаде. Он это очень ценит. Он всю свою жизнь перестраивает, чтобы там победить. Он жертвует много чем для того, чтобы достичь вот этой ценности, которая сияет в его сердце. Которая сулит ему счастье и реализацию. И потом, вы знаете, многие спортсмены, даже там призеры олимпийские, они очень плохо жизнь свою заканчивали. Потому что потом они уже не имеют здоровья побеждать, и потом они не могут адаптироваться к обычной жизни, они ее перестроили, не могут смысла найти в ней и тому подобное. Таким образом, Бог нас сотворил, у нас есть определенные ценности, и мы покорены, мы идем за этими ценностями. Какие у нас ценности? Если это ценности не Божьи, то эти ценности, это может быть, например, ребенок мой. Эта ценность Библия называет идолопоклонством. Поэтому в Новом Завете написано, дети, берегитесь идолов. Какие идолы? У нас никаких столбов нет. Речь идет о ценностях наших сердц, которые становятся выше, чем Бог. Это может быть работа, это может быть деньги, это может быть семья, это может быть комфорт, это может быть определенный стиль жизни, это может быть обеспеченность, это может быть определенные знакомства, это может быть масса что угодно, хороших даже вещей, которые могут быть хорошими, но как только они становятся выше, чем Бог, они становятся разрушительными, это есть идолопоклонство. И если мы не изменяемся внутри, если эти идолы правят нами, если они руководят нами, если мы им поклоняемся, а по-другому быть не может, человек не может не поклоняться. Он либо поклоняется Богу и его ценностям, либо он поклоняется идолам. Среднего состояния нет. Человек может это не признавать, так не называть, но по сути это так. Библия это именно так оценивает. И вот Иисус говорит, сказал также им притчу. Может ли слепой водить слепого, не оба ли упадут в яму? От того, какое состояние, чуть ниже мы увидим, что он говорит о сердце много, от того, если человек слеп, он не видит реальных вещей, не видит, кому он поклоняется, не видит, какие ценности в сердце его правят. Он внешне может быть очень даже ничего, но он слепой относительно того, что у него внутри. Такой человек заботится о других людях, и он приведет их куда-то. И Иисус говорит, куда он их приведет. Они оба упадут в яму. Потому что человек, который духовно не зрел, который не видит ситуацию своего сердца, или видит, но не хочет менять, и ослепляет себя, чтобы не видеть этого, чтобы не мучиться о себе, он идет и падает в ямы. И он не может других наставить, он не может другие созидать другие души или вести к чему-то более высокому. Он ведет их в яму. Так не кажется. Кажется, ну какая яма? Это как-то так вот, ну, как-то очень серьезно. Ну, мы же вроде тут современные люди, и мы как бы, ну, тут живем нормальные, и как бы, что мы уже прямо какие-то еретики, там в какие-то ямы падаем и водим людей по ямам. Но Слово Божие, как рентген, оно просвещает, о чем идет речь. Духовного возрастания, того, что написано с 4 по 6 главу, высокой практической духовной жизни нет. Человек так или иначе ходит по кругу и в одну и ту же яму, или они чуть-чуть меняются по форме, он падает. Поэтому, когда мы в четверг, когда я учил о домашних группах, я говорил, что служители, ведущие, которые ведут домашние группы, они должны быть зрелыми для этого, чтобы осуществлять верное пастыревание, созидание душ людей. Если они сами внутренне измененные, они поведут в яму. Дальше. Ученик не бывает выше своего учителя, но усовершенствовавшись, будет всякий, как учитель его. Это момент того, кто кого ведет и куда он приведет. Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего? А бревна в твоем глазе не чувствуешь. Это описывается ситуация, когда человек не хочет видеть, что у него внутри, не хочет признавать свое громадное бревно, огромный грех и огромную проблему. Но несмотря на все это, на наличие бревна, этот человек все равно может видеть даже маленькие сучки в глазах других людей. И он может хотеть их менять. И представьте себе картину, когда к вам подходит, у вас, может быть, что-то в глазу есть, и вам нужно маленькую, может быть, операцию сделать. И заходит хирург, вы лежите на каком-то там этом кресле, или как это называется, И заходит хирург, и у него такой гноящийся глаз, потому что тут такая ветка торчит. И он заходит, у него температура, он пошатывается, у него... Сейчас мы сделаем тебе операцию. Берет скальпель, подходит к твоему глазу. Довольно неприятное ощущение будет, да? Наверное, мы все убежим. Иисус рисует такую картину, вот на что похожи люди, которые пытаются помочь соринку вынуть из глаза, но не видят, что у них внутри. Нужно изменяться внутри, чтобы мы могли служить. Или как может сказать брату твоему, брат, да, я выну сучок из глаза твоего, когда сам не видишь бревна в твоем глазу, лицемер. Вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Ты не можешь помочь ему, пока ты внутри не изменен, пока твои ценности неверны, пока у тебя эти бревна в твоих глазах. Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод. Да не бывает такого. Если хорошее дерево, хорошие плоды. Плохое дерево, плохие плоды. И нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый. Извините, нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод. И нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый. Ибо всякое дерево познается по плоду своему, потому что не собирают смоков с терновника и не снимают винограда с кустарника. Смотрите, Иисус приводит здесь иллюстрацию. Он говорит, смотрите, дерево, мы видим плоды, которые на дереве. Эти плоды указывают, какой корень у этого дерева, какая генетика в этих корнях. То есть корни – это то, что под землей мы не видим. Это наше сердце. Это ценности, это состояние нашего сердца. Это наш внутренний человек. Это то, что мы так сразу не можем увидеть. Но как мы можем узнать, что там? По плодам. Когда мы видим, какие плоды, значит, такие корни, значит, такое сердце. Иисус говорит, невозможно, если сердце, если корни плохие, невозможно приносить добрые плоды. В лучшем случае, что можно сделать? Можно подойти, ты видишь, плохой плод вырос. Не то, что должно быть в практической христианской жизни. Ты приходишь, срезаешь этот плод, берешь, принимаешь волевое решение и приклеиваешь другой плод на это дерево. Отходишь, смотришь, неплохо, все получилось, видите, у меня все хорошо. Человек приходит какой-то и говорит, у тебя серьезная проблема, смотри, там один плод у тебя плохой, и он не приклеенный, а он вырос. Нет, ты неправильно понимаешь, у меня есть больше других плодов. Но эти все другие, они не из сердца, они... лицемерно, они просто на поверхностной дисциплине сформированы. Мы должны дисциплинированными быть, мы должны слушаться Господа всегда. Я не говорю, что пока оно само не вырастет, расслабьтесь, оно как-то само все появится. Тут другой принцип. Тут принцип такой, что если мы не хотим менять корни себя или своей жизни, у нас эти плоды приклеенные засохнут, загниют и отпадут, а вырастут те же самые опять. Чтобы не выросли плохие плоды, нам нужно, чтобы внутри изменения были. Поэтому христианство или Бог, Он призывает, и Павел молится об этом. Христиане не могут возрастать духовно, они не могут практиковать вот эту сверхъестественную христианскую жизнь, визуальную, ту, которая видима для всех, если их корни не изменяются, если ценности их сердца не меняются, если они не впускают туда скальпель Божий, который там будет проводить хирургическую болезненную операцию, если они не позволят Слову обличить и не покоряться Слову, и не отвергнуть себя, какую-то свою ценность внутри своего сердца, и не покоряться Божьим ценностям. Если они не судят эти ценности, которые в сердце выше, чем Бог, или дороже, чем Бог, или Его заповеди. Если они это не осудят как идолопоклонство, как серьезный грех, как бунт против Бога. Мы склонны заглаживать углы, склонны как бы немножко лелеять их. Ну хорошо, я немножко отодвину в сторону. Да, это как бы не очень хорошо, я понимаю. Но я буду стараться жить по-другому. Так перемены не могут произойти. Должно быть радикальное отсечение греховного состояния сердца, греховных ценностей. Должно быть отвержение. Поэтому Иисус говорил, если глаз твой соблазняет тебя, не просто почеши его, там, закрой, там, помахай головой. Вырви его и брось от себя. Это переносный смысл. То есть он говорит, если что-то тебя соблазняет, имей к этому серьезно отрицательное отношение. Ибо всякое дерево познается по плоду своему. Вот как христиане могут анализировать свое сердце и сердце друг друга по плодам. 45 стих, он больше разъясняет то, что Иисус выше сказал. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе. Видите, другими словами можно сказать, зрелый духовный человек, вот кто, у кого... зрелое духовное сердце. И как мы это можем знать? Он оттуда выносит зрелые духовные плоды. сокровища, он показывает. Они являются в виде плодов на дереве. То есть от того, какое сердце у нас, зависит вся наша жизнь. Поэтому перемены должны происходить в сердце. А злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое. Ибо от избытка сердца, говорят уста его. Да я просто это сказал, брякнул, ты не бери. Это не просто так. Это то, чем наполнилось сердце мое, и поэтому уста сказали мои это. Поэтому через плоды мы можем проследить, пройти к корню моего сердца и понять, что с моим сердцем. Поэтому в Иакова написано, откуда у вас вражды и распри? Ну, просто трудная ситуация, вот откуда. Нет. От вожделений, страстных желаний, которые воюют в сердце вашем, которые борются, чтобы эти вожделения или эти желания были исполнены и достигнуты. И именно там должна произойти перемена, чтобы у нас не было распри или вражды или плохих отношений между нами. Смотрите дальше. «Что вы зовете меня, Господи, Господи?» Вот человек, да, ты Господин мой, я называю тебя таким, Господь там. А он говорит, и не делайте того, что я говорю. Вы вроде бы приложили усилия называть меня своим Господом, смирились, вам, может быть, было неприятно, вы сказали, ну да, он все-таки Господь, а я не Господь, подчинились, внешне вы достигли. Но все остальное вы делаете по-прежнему. «Всякий приходящий ко мне и слушающий слова мои и исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился, положил основание на камне, заложил фундамент, который потом закопан, и его не видно. Почему, когда случилось наводнение, и вода наперла, или, как сказать, наперла, правильно? Наперла, наверное, на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне». Смотрите, еще одна потрясающая иллюстрация. Давайте еще прочитаем следующий стих, и потом я покажу. «А слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился, и разрушение дома сего было великое». Смотрите, он говорит, вот мы выходим и видим два дома, абсолютно одинаковые, внешне красивые, одна и та же модель, одинаковая краска, крыша, все одно и то же. Мы говорим, все нормально. Это как два христианина. Мы можем видеть, ну, и тот пришел на собрание, и тот там сейчас с Библией. Ну, все окей. Как мы можем узнать, что там? От чего это зависит? От того, что нам не видно, что под землей. От того, есть там фундамент или нет. У первого есть фундамент. И этот фундамент человек не просто называет Иисуса Господом, но он свое сердце покоряет ему. И это выражается в том, что он исполняет заповеди. Покорность сердца Богу или нет, очевидно из того, из плодов, которые он приносит в своей жизни, из того, как он следует заповедям Господним. И он говорит, ну как мы можем увидеть, мы так бывает не можем определить. Приходят трудности в жизни. Вот это наводнение, вода давит на дом. И из этого мы видим, этот дом устоял, потому что этот дом был основан, то есть сердце этого дома, если можно так сказать, у дерева корни, у дома фундамент. То есть сердце этого человека предано верным ценностям. Он поклоняется Богу, он отвергается зла, он отвергается своих похотей, греховных желаний и тому подобное. И когда трудности приходят, этот дом устоял, он прошел. Этот человек твердо, он может двигаться, как ледокол вперед. А этот второй разрушился, и написано, что это разрушение было великое. До момента, когда пришли страдания, и тот, и другой, все окей, все хорошо. И только трудности испытывают что в нашем сердце? Это еще один пример. Это как если мы возьмем губку, помните, в школе вытирали доску. И, например, если одна губка, мы ее помыли хорошо, опустили в воду чистую и положили, да? А вторая уже наполнена мыльной водой. И вот они обе лежат одинаковые внешне. Потом, для того, чтобы понять, что там внутри, это грязная или чистая, человек подходит, берет эту губку, он на нее давит, чистая вода льется, на эту давит, грязная вода льется. Что внутри у губки, понятно после того, как на нее надавили. Вот так трудности в нашей жизни, они давят на наши сердца. И плоды, даже мы, может быть, старались и много чего внешне уже изменили, и это есть хорошо, нам нужно дисциплинировать себя и исполнять заповедь. Но то, что у нас в сердце, оно как выдавливается и выстреливает, самое главное. Мы можем быть очень вежливыми, можем быть очень хорошими, можем хорошо поступать. Но как только коса на камень нашла, или как только мне дорогу перебежали, как только мои интересы затронуты, вот тогда человек поймет, что у меня внутри. Тогда человек поймет, насколько я тут собираюсь его любить, или насколько я собираюсь терпеть его какое-то неуважительное ко мне отношение. Он все узнает тогда, я больше терпеть не буду. Это уже ни один человек не вытерпит, и поэтому это нормально все высказать. Это просто проявляется сердце. Что правит сердцем на самом деле? Кто-то, может быть, еще до того прихода ко Христу вел себя достаточно тихо и миролюбиво, не зная Христа. Он пришел ко Христу, он также себя ведет, все хорошо. И только обстоятельства трудные показывают, что внутри у этого человека. Часто в браке люди вскакивают в брак и потом обнаруживают, что в их сердцах и в сердце спутника жизни. Ну и так далее. Это удивительный отрывок, который есть еще много таких отрывков. Из Иезекииля 14 глава. Прочитайте с 1 по 9 стих. На что смотрит Бог? К нему приходят люди, задают вопросы, а Бог говорит, я вам не буду на это все отвечать. Они просят, Бог, ну вот реши эти проблемы, я не буду это все решать. Я хочу с вами говорить о вашем сердце и о идолопоклонстве, которое в вашем сердце. Потому что это суть всего, и от этого вся жизнь зависит. Господи, ну вот у меня болезнь, дай мне исцеление. Говорю, я дал тебе болезнь, чтобы поговорить с тобой о твоем сердце. Чтобы губка была надавлена, и ты увидел, что там правит в твоем сердце. Потому что без исцеления сердца, без изменения, которое там, невозможно изменить всю жизнь. Поэтому в Иакове, когда говорится, чтобы призвать пресвитеров, чтобы они молились там в контексте того, что нужно исследовать свое сердце, нет ли греха, не поэтому ли болезнь приключилась, или какие-то проблемы в нашей жизни, или вот сейчас финансовый кризис пришел на весь мир, и кто-то из нас в серьезных проблемах получился. Бог использует это для того, чтобы показывать наше сердце, и так далее, и так далее. Есть много обстоятельств. Сегодня утром были одни из обстоятельств для многих из нас, кто был и в четверг, и вчера целый день, и утром он просыпается, и это очень трудно встать и приехать сюда. Это тяжело. Это обстоятельства, которые давят на наше сердце и которые проясняют. И все, кто мы здесь, кто был в четверг и в пятницу, наверное, с нашим сердцем по этому вопросу все в порядке. Хотя, может быть, какие-то другие ценности нас сюда привели. Можем анализировать это. Без внутренних перемен человек не сможет достичь настоящего библейского возрастания. Поэтому, если мы хотим измениться, источник, важнейший, шестой источник, это нам нужно подойти, чтобы Слово Божие просветило наше сердце, чтобы братья и сестры сказали нам о нашем сердце, потому что мы можем быть глубоко слепы и не понимать, и отвергать учение, и обманываться, и не понимать, что с нашим сердцем. Поэтому очень важно, чтобы мы были сокрушенными, смиренными, чтобы мы принимали то, что нам неприятно слышать о себе, чтобы мы принимали весть, которая нас может раздражать, или нам необоснованно, недостаточно фактов, чтобы я согласился с этим. Но если братья и сестры, не один человек говорят нам об этом, 99%, что это есть истина, 100% или 200%, что нам нужно смириться и глубоко исследовать свое сердце на эту тему. И скорее доверять зрелым братьям и сестрам, которые нам это говорят, чем своему сердцу лукавому и обманывающему нас. Друзья мои, подумайте серьезно, происходили ли в вашей жизни глубокие перемены внутри вас в последнее время? Если они не происходили, если сердце не разрывалось, если сердце не отвергало себя, если сердце не откладывало, не, как Павел говорит, мы ежедневно предаем себя на смерть, чтобы жизнь Иисуса открылась в нас. Если мы не готовы умереть для своих ценностей, для самого себя, для своих планов, для своих стандартов и покориться Богу, если мы не готовы сказать, Бог, твоя логика, твоя мудрость выше во 100 раз, чем моя, поэтому я покорюсь твоей, а не своей логике. И это болезненный момент. Если вот этого умирания для своей логики, своих убеждений и себя самого умного не произошло, чтобы покориться господству Христа, мы духовно не растем. Даже мы больше узнали, даже мы чаще на собрания начали ходить, даже мы начали ходить на 2 группы. Если это все не содействует глубоким, внутренним, сокрушительным переменам, мы не растем духовно, и мы не сможем практиковать то, что Бог хочет. Что-то мы сможем, что может быть присуще нашим идолам. Неверующие люди тоже многие вещи, многие не обманывают, многие матом не ругаются, многие вырастают и в нос перестают другим бить. Это похоже на христианство, но они это делают совсем с другой перспективы, совсем с другой ценностью. Не ради Господа они это делают, а ради себя. Так удобнее жить, так выгоднее, так мудрее. Так и христиане, они могут делать много вещей христианских, совсем не ради Бога. Совсем не потому, что это их преклонение перед Богом, а просто потому, что это выгодно для меня, выгодно для моего эгоизма. Вот и все. Поэтому нам нужно анализировать Это максимум, чего мы достигнем из христианской практической жизни. Чтобы мы достигли вершины, о которой Павел молится, мы должны испытывать внутренние перемены. И эти перемены должны быть переменами, когда мы берем крест свой и несем на свою Голгофу, где нас убивают, где наши ценности распинаются. По-другому никак. Здесь есть два важных момента, хороший и плохой, я чуть позже об этом скажу. 2 Тимофею, 3 глава, с 1 по 5 стих. Запишите себе, прочитайте дома, там еще говорится об этом. Итак, это шестой источник. Источник силы для практических перемен, для практического возрастания духовного. Это внутренняя перемена внутреннего человека, о чем Павел и молится. Это, по сути, его как бы главная молитва. Это то, с чего он начинает, и потом он развивает, почему это важно. Я покажу это сейчас в тексте. Отмечу седьмой источник кратко. Смотрите, здесь написано: «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке. Посредством Духа Святого происходит рождение свыше», когда человек впервые переживает вот этот кризис, когда он слышит Евангелие, которое не только говорит ему о спасении, но и говорит ему об аде, и говорит ему о его ужасном грехе и о безнадежности. Евангелие обличает наше сердце, оно приносит нам боль с одной стороны, жуткую неприятность в наше сердце. И потом она говорит, как выйти из нее. Многие люди не впускают Евангелие в свое сердце, чтобы просто не испытать эту боль. Боль того, что ты не крутой, и ты не можешь управлять своей жизнью. И твое будущее – это адские муки. И при всей твоей суперправедности, которую ты видишь в себе, и таком хорошем поведении, ты достоин адских мук на самом деле. И даже те грехи, которые ты видишь, и с ними легко миришься, они на самом деле достойны, чтобы вечно мучиться в аду. Потому что ты не просто чуть-чуть там нерелигиозный человек. Ты бунтарь против Бога. Каждый из нас, каждый человек такой. Кто-то был, кто-то еще, может быть, остается. Это очень больно. Это как-то, подождите, мы современные люди, о чем мы тут говорим, что я тут грешник, падший, какие-то фразы средневековые. Это фразы библейские, Божьи. Это боль. Эту боль нужно пережить в сердце, чтобы принять Евангелие. Евангелие, которое далось легко, которое просто я как-то так услышал, классно, давай, хорошо. Нужно задуматься, действительно ли мы поняли Евангелие. Евангелие ломает наше сердце, оно не только хорошую весть несет. Мы можем не понять плохую весть, и быстро-быстро сказать: о, так Бог исцеляет, помогает, все, не хочу быть в аду, хочу быть в раю, поэтому я вот принимаю Евангелие. Эта боль должна быть в сердце. Наш евангелизм не должен рассказывать только о любви Божьей, но и о справедливости, святости и суде. Это тоже важно. Без этого невозможно принять Христа. Так вот, когда человек это переживает, Дух Святой дает ему рождение свыше. Посредством Духа Святого. И потом духовное возрастание, укрепление во внутреннем человеке тоже Духом Святым происходит. Дух Святой совершает эту сверхъестественную работу в нашем сердце. Поэтому седьмой источник, я так назову, это работа Духа Святого или исполненность Духом Святым. Об этом я не буду много говорить, потому что дальше в послании Ефесянам уделяется особенный отрывок о том, как жить исполненной Духом Святым жизнью. Потом мы этого коснемся. Главное, что нужно понять, что седьмой источник – это сердце человека должно быть изменено Духом Святым, и им же оно должно управляться. Силой Духа Святого оно должно наполняться, и это происходит, когда человек исполняется Духом Святым. И в 5 главе мы это будем изучать. Восьмой источник. Восьмой источник, который дает нам силу для практических перемен, это господство Иисуса Христа в каждом уголке нашего сердца. Господство Иисуса Христа в каждом уголке нашего сердца. Смотрите, 16-17 стих. Молитва Павла. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке». Вот это как бы это главная молитва. Потом в греческом языке там еще одно слово стоит, которого нет в синодальном, но есть в кассиановском. Если у вас, я очень вам всем рекомендую иметь Новый Завет под редакцией Кассиана. И там более корректно, больше текст соответствует, какие-то такие детали греческому. И это должно так звучить. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, чтобы верою вселиться Христу в сердца ваши». 18 стих. «Чтобы вы, укорененные и утвержденные, познали любовь Христову». То есть здесь говорится, пусть происходит внутренняя перемена, утверждение, возрастание. Для чего? Чтобы господство Христа появилось в сердце. А это приводит к тому, чтобы любовь была познана. Мы очень часто быстро хотим познать любовь Божью, но здесь описывается путь к этой любви. Это духовное внутреннее возрастание, которое приводит к господству Христа в каждом уголке сердца, что приводит к тому, что мы познаем Божью любовь. Это очень важно понимать. Это Божье учение, это Божий путь, это Божьи стадии или Божьи шаги, как это происходит. Если кто-то хочет быть исполненным любви Божьей, вот путь. Нам нужно духовно возрастать, внутренняя перемена должна происходить. И эта перемена должна привести к восьмому источнику, это господству Христа в каждом уголке сердца. «Верою вселиться Христу в сердца ваши». Когда здесь говорится «верою вселиться Христу», здесь не имеется в виду вот это первое вселение, когда человек верит в Евангелие, подчиняется Ему, кается в своих грехах, надеется на Иисуса как на Спасителя. И в этот момент Дух Святой рождает его свыше, если это была верная вера библейская, верное Евангелие. И Иисус приходит в сердце человека. Здесь он говорит к уже уверовавшим людям. И речь идет о том, как бы, можно это по-другому сказать, чтобы заселился Христос во все комнаты вашего сердца, как дома. Чтобы он был главой в каждом доме, в каждой комнате. Есть очень интересная статья, вы можете, я думаю, в интернете ее найти. «Мое сердце – дом Христа», так называется. «Мое сердце – дом Христа». И она сравнивает сердце человека с домом, по примеру, вот, потому что Павел здесь говорит о вселении. И он говорит, что у нас есть много разных комнат, и в какие-то комнаты мы покорились Христу и как бы впустили Его, пригласили Его там господствовать, а какие-то комнаты мы хотим держать под своим господством. И он там приводит пример, что где-то там наверху, может быть, где-то на чердаке маленький чуланчик, очень метр на метр может быть. И там мы храним свое любимое, что мы не хотим Богу покорить. Куда мы Христа не впускаем? Мы говорим, ну ты везде можешь, Господи, ты видишь, я уже впустил уже, ну дальше уже практически уже некуда. Но вот там это моя ценность. Иисус говорит, ну посмотри, то, что там хранишь, гниется, разлагается, и смрад наполняет весь дом. Даже то, что в принципе я уже вымел, очистил, ты позволил мне, я просто выкинул то, что было грязное, разлагающееся там. Даже эта вся атмосфера, она заполняется этой гнилью, этим смрадом, который не позволяет нам спокойно находиться в этой комнате. И Иисус говорит, я хочу войти в ту комнату и вымести ее, чтобы твое сердце, как дом, где я живу, чтобы оно было полностью выметено, оно было чистое и наполнено благодатью и благословениями. Чтобы я действительно был Господом, не только на словах «Господи, Господи», а действительно на практике. И тогда из твоего сердца плоды моего господства, твоего преклонения передо мной будут совсем другие. Вокруг твоего дома ты увидишь, не только твой дом будет какой-то облагороженный, но и лужайка. И ты увидишь, как это повлияет на другие дома, которые вокруг тебя. Потому что они, подходя к тебе, не будут просто вывеску видеть «Христианин живет». И закрывать свой нос и быстро пробегать. Ну, христианин в церковь входит, да, все нормально, но то, как он поступает, извините, это терпеть невозможно. Но они подойдут, и там будет аромат, который будет, они потом идут в свой дом, смотрят, подожди, почему у него так хорошо? Мы же вроде на одном территории живем, у нас такая же, по идее, трава может расти, все то же самое, дома у нас такой типовой этот самый проект. Почему у меня по-другому? Почему мне неприятно приходить домой? Почему в моем дворе какой-то смрад или разлагается, или бардак какой-то? Что у него там не так? И этот человек смотрит, что такое? Или он не говорит, но он помнит, этот человек говорил ему, он проповедовал ему Евангелие. И суть Евангелия, у меня Господь есть. Я сам свой дом не могу привести в порядок. Но Иисус, он пришел, и это была такая перемена в моей жизни. Я, конечно, не пускал его сначала, я боролся, но потом я покорился. Потому что мне было трудно признать, что мой дом гниющий весь, и смрадный, и вонючий. Я уже как-то принюхался, мне как-то хорошо. Не хотел бы я, чтобы меня так вот тут какой-то прохожий обличал. А потом я смирился, я сказал, да, Господь, я признаю это. Он зашел и начал очищать мой дом. И поэтому то же самое, у тебя другого пути нет. Только Он может очистить твой дом. Только Он может изменить твое сердце, твой дом и в окружающую тебя жизнь. И тогда она будет влиять по-другому. И тогда твои слова, Евангелие, они будут звучать иначе. Друзья мои, я здесь не говорю, Слово Божье здесь не говорит, что просто, что влияние просто интеллигентных христиан, мощное влияние. Просто людей, которые, ну просто такие в обществе хорошие, как интеллигентные атеисты. Речь идет о духовной силе, которая есть в жизни христиан. Которые, может быть, внешне, может быть, так ярко они не изменились, но у них внутренность изменилась. Те тайные комнаты, которые никто и не увидит из других домов. Никто никогда там на чердаке не побывает. Но этот смрад духовно, сверхъестественно, он влияет. Мы никогда можем не услышать, нам никто об этом может даже не сказать никогда. Хотя говорят часто, но может быть даже такое. Но сверхъестественной Божьей силы не будет являться. Этого запаха не будет, который будет завоевывать других. И наша лужайка будет в непонятном состоянии, и наш дом будет наполнен. Наши сферы жизни, семья, отношения, работа и тому подобное, ценности, которые из этого дома определяют все это, они не будут исправлены. Потому что где-то есть этот тайник. И на самом-то деле в нашей жизни, в наших сердцах не один такой тайник. Бог открывает нам и говорит, вот здесь не так, и нам нужно покориться. Но на самом деле, если мы не покоряемся, ну нет, Господь, все-таки это мне очень дорого, как-то это уже будет фанатизмом, если уже и это я изменю. А мы не Господь говорит нам про одно, а может быть про два, а мы не понимаем, что за этим целая очередь стоит, что там в нашем доме много таких чуланчиков, но если мы тут не покоряемся, в первом классе, до 10 класса мы никогда не дойдем. А если мы туда не дойдем, радикально наша жизнь не изменится. Поэтому покоряться в одном, Бог очищает это, наполняет нас благодатью, утешает, как-то поддерживает, потому что это нам нелегко, расстаться с таким дорогим. Потом через время Бог второе покажет, третье, и так всю жизнь. Поэтому если мы не научились здесь покоряться, и мы просто живем в иллюзии, у меня одна только комната, в общем-то у меня все нормально. А Господь видит этих комнат 100, и они управляют моей жизнью. И просто быть внешне приличным недостаточно для того, чтобы вся жизнь была иной. Мы практиковали практически другую жизнь и влияли на других людей. Никто не может служить двум господам, Господь сказал в Матфея 6:24. Ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне. В контексте там о деньгах говорится. Если такие чуланчики для нас очевидны в наших сердцах, и мы просто говорим, ну, как бы я уже и так очень много всего сделал, у меня все нормально, то мы в результате будем служить этому чуланчику, а не Господину Иисусу Христу. У господства есть две стадии. Это касательно и предыдущего, вот этого внутреннего перемена. Да? Внутренняя перемена приводит, она характеризуется господством Христа. Вот какого рода внутренняя перемена. Первая стадия такая, смерть своих предпочтений или своих страстных желаний, которые не угодны Богу. И таким образом подчинение Господину Иисусу Христу. Это болезненно, это тяжело, это трудно. Но есть вторая стадия, слава Богу. Это радость и удовольствие, и удовлетворенность, и счастье жизни под господством нашего Бога, который грандиозно благословляет потом. И с две стороны, есть момент трудный, мы проходим его, и потом Бог наполняет нас грандиозными благословениями, и мы действительно удовлетворены Богом. Мы действительно наполнены Его счастьем. Нам не нужно это гниющее, разлагающееся наше личное изобретение. Мы можем жить по-божьему. И это большая трагедия, когда какие-то люди, они просто боятся пережить первую стадию, и всю жизнь как волна туда-сюда. Они просто борются за эту стадию. И им все время тяжело. Они все время до конца не могут быть преданными Богу. Подумайте, пожалуйста, на что Бог указывает вам. Что Он вам говорит, что вы должны отдать под Его господство? В чем ваш чуланчик? В чем ваша неверная ценность внутреннего вашего человека? Как вы можете это увидеть? По плодам. Подумайте о трудной ситуации, в которой вы вели себя неправедно. Подумайте, за что вы боролись, когда эта трудность напала на вас. Сегодня утром у меня было искушение... легко победить, потому что я должен проповедовать. И, кстати, это тоже искушение приехать, потому что шоу не люди скажут, после того, что я не приехал, а не ради Господа. Хорошо анализировать не свое сердце. Но увлекся рассказывать о себе. Через трудность мы можем подумать о том, что мы хотели. Я понимаю, что сегодня искушение было, я просто очень хочу жить просто расслабленно и комфортно и физически не напрягаться. Это ценность моего сердца. А Господь говорит, что нужно напрягаться в каких-то моментах, подчиняться Его, Его Слову и жить трудолюбиво и самоотверженно и очень жертвенно. И я вижу свою ценность здесь, которая воюет с Богом. Это ценность просто получить, не напрягаться, какой-то комфорт иметь или какой-то, ну вот, понимаете, да, о чем я говорю, там, отдыхать или что-то такое. Уже, ну, это уже невыносимо, уже и сегодня, я имею все права сегодня отдыхать. То есть, вот это то, что я вижу, какая ценность моего сердца пытается стать выше, чем Господь. Какая ценность моего сердца, сатана искушает меня, чтобы она стала, чтобы она не покорялась господству, наоборот, подчиняла христианство своему господству. Чтобы она стала идолом, ценностью более важной для меня, чем Господь и его воля. И эта война происходит каждый день в нашем сердце. Поэтому нужно вникать, чтобы видеть эту войну. Если мы не видим, то просто эти ценности, неугодные Богу, просто руководят нами. Мы как слепцы, которые идут, а у меня все хорошо. Есть такой отрывок в Ветхом Завете, что есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их путь к смерти. Они уверены, все хорошо, мы идем, ребята, за мной, все будет хорошо. Пфф, и все сорвались в яму. Слово нам помогает. Подумайте, что для вас, что Бог вам показывает. Отдайте это ему. Отвернитесь. Как бы трудно ни было после этого. Даже если кажется, что после этого жизнь закончится. Бог достоин этого. Даже если кажется, что вы уже никогда не будете счастливы, если вы вот с этим расстанетесь. Бог достоин этого. Бог исполнит счастьем потом. Своим великим истинным счастьем. Но даже если не так, все равно покоритесь ему, он Бог. Помните, когда друзья Даниила, когда царь говорил, чтобы они должны были поклониться идолам, и всякий, кто не поклонится, должен будет брошен в печь огненную. И они сказали ему, наш Бог силен избавить нас от этой печи. А потом они ставят запятую и продолжают. Но даже если не так, мы не поклонимся. Бог может избавить, это не проблема. Но если он не решит это сделать, и мы умрем сейчас, мы не поклонимся. Потому что наш Бог для нас важнее, чем даже наша жизнь. Поэтому для нас не проблема сказать, нет, мы не будем поклоняться. И как потрясающим, невероятным образом слава Божия была явлена тогда. Когда их бросили в печь, и те люди, которые их бросали, умерли от пламени, которое из печи было. Потому что ее раскалили в 7 раз больше. И когда стоял этот царь, и он видел, что бросили троих, а там четверо. Бог уже был там раньше, чем их бросили. Бог уже был там, чтобы спасти их. Но он им не шептал на ухо, все будет окей, не переживайте. Вам ничем не нужно будет пожертвовать. Им нужно было пройти эту трудную стадию первую. И они попадают туда, и вот царь в шоке, что они живы. И он говорит, выйдите. И они выходят уже втроем. И у них даже запаха не было от одежды паленой. Не говоря о том, что никаких ожогов, ничего. И этот царь говорит, это Бог ваш. Он да. Он великий Бог, и поэтому никто не смеет говорить неправильное слово против вашего Бога. И мы должны поклоняться этому Богу. Величественная слава, как была достигнута? То, что люди были зрелые, то, что их внутренний человек был в верном состоянии, то, что господство было установлено над всеми ценностями, даже над ценностью сохранности своей физической жизни, даже над ценностью, у них не было семей, но если бы были, в других местах мы видим, когда мужья уходили, они понимали, что жены будут жить очень тяжелой жизнью, что дети вырастут без отцов, и в те времена это была невероятная проблема. У детей было мало-мало шансов, чтобы они верно сформировались. Сегодня безотцовщина это тяжелое дело. Тогда это было очень трудно. И они говорили, Бог позаботится о вас. Бог более высокая ценность для нас, чем наша семья, чем ваше благополучие, самых любимых для меня людей. И я пойду умереть, и я пойду рисковать ради Бога. Или я знаю в истории, описана история, когда против евреев было гонение, и мама благословила семерых сыновей своих умереть за Иегову. И они дрожали, им было трудно. Она стояла и ободряла их. Она говорит, идите, идите и умерите за Бога. И представьте, какую боль она переживала внутри. Ей легче было бы самой пойти умереть. Но она еще более, может быть, высокую ценность для себя, это любовь к своим сыновьям и их благополучие и забота. Она и эту ценность покорила господству Христа. И она понимала, что Богу угодно. А он, в послании Петра написано, что мы призваны не только веровать, но и страдать ради Господа. Мы не призваны просто уверовать, и жизнь потом становится веселая только. Хотя она становится веселая. Слава Богу за это. И мы с вами очень мало страдаем, хотя мы страдаем за Христа. Но мы призваны страдать. Это ясный призыв Божий. Где, какую сферу нам нужно покорить господству Христа? Какую ценность нам нужно сказать: Бог, если ты хочешь, чтобы это сломалось в моей жизни, да будет твоя воля. Это восьмой источник господства Христа в каждом уголке сердца. И девятый источник, последний, на который мы посмотрим, еще 10 минут уделим этому. Давайте еще раз прочитаем эту молитву. «Да даст вам по богатству славы своей, по этому грандиозному величию». Мы, конечно, именно по этому величию нам нужна поддержка Божья. Задача очень великая. «Крепко утвердиться духом Его во внутреннем человеке, чтобы верою вселиться Христу в сердца ваши». Чтобы верою мы впустили Христа, чтобы Он заселился в каждый уголок нашей жизни, наших ценностей, нашего сердца. И мы только это верой делаем, потому что когда первая стадия – это боль, но мы верим, будет слава Божья, будет то, что нужно. И мы верим, просто идем на это. И дальше написано: «Чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что, можно сказать, что есть широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящую разумение, любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божией». Смотрите, здесь есть вот таких три этапа. Сначала даст вам утвердиться в внутреннем человеке, чтобы Христос заселился во все ваше сердце, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота этой любви, и уразуметь превосходящую разумение, любовь Христову. И что она вам даст? Дабы вам исполниться всею полнотою Божией. Это очень ясный путь к тому, чтобы мы исполнились любовью Божьей. Друзья, я хочу сказать, что мы, каждый из нас, мы все высыхаем, нам очень трудно становится жить, если наши сердца не наполняются откровением, новым просвещением о любви Божьей. Мы не имеем силы просто быть сухими, дисциплинирующими солдатами, которые делают просто что-то так. Бог так не мыслил. Бог замыслил, что нам нужно покоряться Его Слову, проявлять в этом дисциплину, покоряться Его господству. Но результат этого – это когда наше сердце наполняется просто взрывом Божьей любви. Взрывом, который просто озаряет и восхищает нас, который захватывает наше сердце, который покоряет наше сердце, который дает невероятное удовольствие нашему сердцу, которое никогда мы не можем найти в этом мире, ни в семье, ни в самых лучших вещах этого мира, ни в самых лучших вещах, которые Бог нам дарит. Мы этого не найдем. Это дарится самим Богом, это дарится через то, что мы познаем Бога нашего. Самое наивысшее удовольствие, самое большое счастье, самая огромная сила и удовлетворенность, и защищенность, и надежда, и утешение, и мир, и покой, и все-все другие качества. Это все дается, потому что оно от Христа исходит. Оно пылает, Христос пылает или сияет своей благодатью, своей любовью по отношению к нам. И Он хочет нас наполнить этим познанием. Он хочет, чтобы мы не просто когда-то там были впечатлены Его любовью, покаялись, а потом наша жизнь была сухое следование каким-то правилам нашим религиозным. Когда наша внутренность совсем не озаряется Богом. Когда наша внутренность горит просто нашими похотями, нашими желаниями, нашей просто жизнью, обустройством ее. И мы просто храним и тянем вот этот груз просто религиозного послушания. Это не Божий замысел совсем. Бог хочет, чтобы мы через послушание, через внутренние перемены и покорение господству наполнялись грандиозным переживанием Бога. И это не приходит просто через соединение с космосом, или соединение с какими-то эфемерными переживаниями, или через то, что группа прославления сейчас нас накочегарит эмоциями, и мы такие: ух, да, мы можем так выйти. Так могут выйти атеисты после какого-то своего собрания. Это просто эмоциональная жизнь человека, это можно обманывать. Люди включают фильмы, которые страшные. Не смотрите такие фильмы, это глупость полнейшая смотреть такие фильмы. Наполнять свое сердце ужасами, чтобы потом бояться в жизни. Как-то я слышал, Джон Пайпер сказал, что люди ищут этого, потому что их сердце, оно хочет преклоняться перед Богом и впечатляться Богом великим, и испытывать трепет перед Ним. Но они не хотят же Бога принять, потому что они заменяют фильмами ужасов. Так это, наверное, не знаю. Усталости, я забываю, отвлекаюсь на фильмы ужасов и пугаюсь. Ну, у меня есть конспект, я знаю, куда мне вернуться. Если вы догадались, к чему я вел, приведите себя сами туда. Вершиной практического духовного возрастания будет возрастание в познании любви Божьей. И это просто, это потрясающе. Бог хочет, чтобы мы были наполнены им, восторгом о нем, чтобы это руководило нашим сердцем, чтобы это было главное. Это именно то, во что мы должны верить, когда мы покоряемся Господству. Что это есть истинная жизнь, что это придет в наше сердце и наполнит нас. И мы познаем и широту, и глубину, это куда, я не знаю, это глубину, и долготу, и высоту, то есть все измерения любви Божьей. Мы познаем ее очень грандиозно. И это приходит через библейские вот эти стадии. Нельзя просто, я говорю, можно накочегарить себя чувством, что Бог тебя любит. Но когда обстоятельства давят на тебя, у тебя вылезет сразу то, что ты внутри не убежден, что Он тебя любит. Потому что твоя внутренность не наполнена этим откровением и восторгом о Боге. Путь к истинному наполнению любовью Божьей мы уже через эти источники увидели. Именно познание любви, именно познанием любви Божьей исполнено зрелое сердце. Это сердце, как Павел его выражает, свое сердце. Это не значит, а Бог меня любит, я поэтому все, что угодно буду делать, классно, Бог мне все простит. Это вообще, это близко нет там познания любви Божьей. Даже близко. Там спасения, может быть, близко даже нет. Павел говорит, я трепещу, я благоговею перед Богом, но Он мой Отец. И я знаю, Он ваш Отец. И я молюсь Ему, чтобы Он же вас очень сильно любит. И поэтому я обращаюсь к Нему как к Отцу и говорю, Бог, помоги им. Чтобы они пережили, чтобы они наполнились этими источниками, чтобы они жили другой жизнью, чтобы они не были просто религиозными людьми, чтобы они жили твоей жизнью, чтобы они пылали этой жизнью, чтобы их сердца озарялись восторгом, намного большим, чем когда мы озаряемся восторгом, когда что-то себе купили или чего-то достигли или зарплату получили. Чтобы это было для них ценностью наибольшей. Сердце захвачено любовью Божьей и пылает в ответ любовью к Богу. И это потрясающе. Когда мы видим любовь Божью, оно захватывает наше сердце. Мы не можем Бога не любить. Мы не можем оставаться черствыми. Мы не можем быть бесчувственными. Мы будем понимать, насколько Бог любит нас по благодати, насколько Он прощает после всего этого, сколько эти все гнили в нас и все остальное. И Бог, мы покоряемся, Он очищает еще раз. Мы где-то боремся опять, Он опять прощает нас. Мы опять покоряемся, Он опять нас очищает. И мы просто в восторге, Он не бросает нас. Как Он не разочаровывается в нас, как Он не оставляет нас. Такая нежная любовь, такая забота, такая поддержка. Как-то Джон Пайпер сказал потрясающую вещь. Он говорил, вот где мы можем увидеть наивысшую зрелость. Он чуть по-другому говорил, я перескажу это иначе. Не тогда, когда Бог просто все сделал в моей жизни. У меня большая зарплата, у меня счастливые дети, у меня хорошая машина, у меня есть хорошая квартира или дом. И у меня просто все обустроено, и тогда я смогу особенно славить Бога. Нет, не сможешь. Наивысшая слава Богу проявляется тогда, когда мы в страданиях. И Он говорит, а когда вы едете на машине со своими детьми, со своей дочерью, и когда грузовик выезжает вам навстречу, потому что там непонятно, что произошло в нем, и лоб в лоб столкновение, и ваша дочь пробивает лобовое стекло, летит и умирает там, вы выходите, ваше сердце разломано от боли, у вас катятся слезы. Но вы говорите, Господи, да будет имя Твое прославлено, Ты знаешь, что Ты делаешь. У меня нет оснований сомневаться в Твоей любви. У меня нет оснований сомневаться в Твоей справедливости. И я познал Тебя так, что даже в этой ужасающей ситуации, которая разломила сердце и никогда не оставит это сердце, и будет этим шрамом в этом сердце, я могу прославить Тебя, Бог. Я не понимаю, почему это произошло. Я не могу всего объяснить, и я не буду требовать у тебя ответа, почему это произошло. Потому что я настолько знаю тебя, что я могу даже в этой ситуации преклониться перед тобой. Вот это есть наивысшая слава Богу, вот это есть наивысшая зрелость. Любой атеист может сказать «слава, слава Богу», когда он получил больше денег или больше здоровья. В этом нет ничего сверхъестественного, ничего духовного и ничего удивительного. Это можно достичь и без Бога абсолютно. Пройти к этому, к познанию такой удивительной любви, нужно через то, что мы уже указали. Как только люди начинают познавать любовь Божью, пропуская этапы духовного возрастания, которые мы с вами отметили, они познают извращенную любовь, которую потом они будут использовать в повод к распутству, к бунту, к неприятию Бога. Они не смогут быть этой любовью руководимы так, чтобы прославить Бога в страданиях. потому что они не хотели идти через духовное возрастание, а быстро себя наполнили. Я значимый, Иисус умер за меня, поэтому Он меня очень сильно любит, и поэтому я пуп вселенной, и поэтому у меня все хорошо, и поэтому, ух, классно, я себя накачал, высокую самооценку себе построил. Человекоцентричный мир. Два отрывка еще прочитаем. 2 Коринфянам 5, 13, 14. Если мы входим из себя, то для Бога. То есть, когда мы делаем просто грандиозное такое, мы жертвуем собой очень сильно. Мы это делаем для Бога. Если же мы скромны, если мы, то для вас, чтобы вас не спугнуть, как-то не ранить вас. Ибо любовь Христова объемлет нас. Вот это слово «объемлет», оно можно по-другому перевести «понуждает нас», «захватило нас». Вот почему мы можем умирать для Христа. Его любовь нас захватила. Потому что мы рассуждаем, если один умер за всех, то все умерли. Когда мы понимаем, как Христос умер за нас, это захватывает наше сердце. Когда мы глубже понимаем Евангелие, это открывает нам любовь Божью. Когда мы познали Его, и когда мы возрастаем евангельски, и постоянно восхищаемся о величии Божьем, о грандиозности своего греха и ужасе, и о том, насколько справедливо нам быть в аду, и что мы сами ничего не можем сделать, но Христос умер за нас. Мы, покоряясь Ему, получаем абсолютно незаслуженное нам спасение. Чем больше мы познаем свою греховность, тем больше мы познаем любовь Божью. И вот это расстояние, это любовь Божья. И мы восхищены, это Он все мне дал. И через время мы еще больше это познаем. И мы просто в восторге, Он умер за нас. И поэтому все умерли, поэтому мы хотим умирать за Него. Мы хотим жить для Него. Потому что мы обязаны это делать? Мы обязаны. Но наше сердце больше пылает желанием это сделать. И это не просто какое-то такое эмоциональное желание. Конечно, эмоционально никто не хочет страдать. Но это более глубокое желание. И еще один отрывок. 1 Иоанна 4, 9, 11. Любовь Божья к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего. Смотрите, где любовь, друзья мои. Грандиозная любовь открывается не в том, что вот у меня тут чесалось, и Бог не почесал. Мне приятно было. Или вот у меня что-то не хватало, а Бог мне дал. Ух, классно. Это супер, это любовь Божья тоже. Но пик, высота любви Божьей открывается через Евангелие. Любовь Божья к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас первый. И послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. То и мы тогда должны практиковать иную жизнь. Если мы не понимаем любви Божьей, у нас не будет силы жить зрелой, праведной жизнью. Таким образом, мы видим, как все связано Евангелием. Вот то, что мы здесь прочитали, внутренняя перемена нашего сердца, чтобы Господь там стал Господином над нами, и тогда мы познаем эту любовь, это и есть евангельский путь. Мы узнаем состояние своего сердца, грехи своего сердца, покоряемся Евангелию и Господству, и наше сердце озаряется радостью спасения, радостью любви Божьей. И это же Евангелие действует дальше. Подумайте, растете вы в любви Божьей или нет? Подумайте, озаряется ли ваше сердце больше и больше. Подумайте, идете ли вы верным путем, чтобы озаряться этой любовью. Помните, вершина духовной зрелости христианина, когда сердце пылает восторгом о любви Божьей. И когда сердце понуждаемо, оно хочет идти за Богом, куда бы оно его ни повело, куда бы Бог его ни повел. И это потрясающе. Это не религия, это настоящая жизнь, настоящее отношение с живым Богом, который здесь, и Он видит наши сердца. И Он говорит нам свое слово, и Он призывает нас. Подумайте еще. Бог открыл нам через эти две проповеди много важнейших евангельских истин о духовной жизни, о духовном возрастании. И в следующих главах Бог поведет нас к практикованию христианства во многих сферах личной жизни и жизни церкви. Будем смотреть на каждую практическую сферу и думать о ней. Этот отрывок послания является мостом между истинами и их практикованием. Бог учил нас сегодня и неделю назад тому, что нам необходимо, чтобы быть способными исполнять на практике все евангельские истины. Он учил нас, где эти источники, которые дают нам силы, чтобы покоряться и жить иной жизнью. Давайте подумаем, какой следующий шаг нам следует сделать, чтобы быть более способными жить для Бога на практике. Подумайте, каким источником вы уже прибегаете из этих девяти. Может быть, особенно подумайте о тех, которые мы сегодня читали, разбирали. Каким вы уже прибегаете? Подумайте, каким источником Бог призывает вас прильнуть. чтобы вы могли дальше возрастать. Вы должны возрастать в том, чтобы начать внутренние перемены, допустить голос Божий через Библию или через других братьев о вашем внутреннем состоянии. Может быть, вы должны серьезнее задуматься о Духе Святом, и мы задумаемся чуть позже. Может быть, вы должны серьезно задуматься о господстве Христа и о какой-то сфере вашей жизни, которая ему не покорена. Может быть, вы должны сосредоточиться на любви Божьей, пройти к ней через, по верному пути и понять ее более глубоко, чтобы она захватила ваше сердце. И это дает нам силы жить праведной жизнью. Это дало силы многим из нас сегодня быть здесь, сегодня утром. Или еще в каких-то местах, где нам трудно. И еще один вопрос. Второе – это каким источником Бог призывает. А третий вопрос – как конкретно вы будете прибегать к новым источникам в ближайшее время? Что конкретно вы будете делать? Чтобы просто впечатление от проповеди не рассеялось, но преобразовалось в то, что вы какие-то конкретные, осознанные, практические шаги будете делать. А тому, кто действующий в нас силою, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Тому слава в Церкви, во Христе Иисусе, во все роды, от века и до века. Аминь.